Глава 23. Наконец председатель кончил свою речь и, грациозным движением подняв вопросный лист, передал его подошедшему к нему старшине. Присяжные встали, радуясь тому, что можно уйти, и, не зная, что делать своими руками, точно стыдясь чего-то, один за другим пошли в совещательную комнату. Только что затворилась за ними дверь, жандарм подошел к этой двери и, выхватив саблю из ножен и положив ее на плечо, стал у двери. Судьи поднялись и ушли. Подсудимых тоже вывели. Войдя в совещательную комнату, присяжные, как и прежде, первым делом достали папиросы и стали курить. Неестественности фальши их положения, которое они в большей или меньшей степени испытывали, сидя в зале на своих местах, прошла, как только они вошли в совещательную комнату и закурили папиросы. И они с чувством облегчения разместились в совещательной комнате, и тотчас же начался оживленный разговор. «Девчонка не виновата. Запуталась», — сказал добродушный купец. «Надо снисхождение дать». «Вот это и обсудим», — сказал старшина. «Мы не должны поддаваться нашим личным впечатлениям». «Хорошо резюме», — сказал председатель, — заметил полковник. «Ну, хорошо, я чуть не заснул». «Главное дело в том, что прислуга не могла знать о деньгах, если бы Маслова не была с ним согласна», — сказал приказчик еврейского типа. «Так что ж, по-вашему, она украла?» — спросил один из присяжных. «Ни за что не поверю», — закричал добродушный купец. «А все это шельма красноглазая нашкодила». «Все хороши», — сказал полковник. «Да ведь она говорит, что не входила в номер. А вы больше верьте ей, я этой стерве ни в жизнь не поверил бы». «Да что же, ведь этого мало, что вы не поверили бы», — сказал приказчик. «Ключ у нее был». «Что-что у ней?» — возражал купец. «А перстень?» «Да ведь она сказывала», — опять закричал купец, — «купчина карахтерный, да еще выпивший вздул ее, но потом, известно, пожалел, намол, не плачь. Человек ведь какой! Слышал я о чае 12 вершков, пудов от 8». «Не в том дело», — перебил Петр Герасимович. «Вопрос в том, она ли подговорила и затеяла все дело, или прислуга?» «Не может прислуга одна сделать, ключ у ней был». Несвязная беседа шла довольно долго. «Да позвольте, господа», — сказал старшина, — «сядемте за стол и обсудимте». «Пожалуйте», — сказал он, садясь на председательское место. «Тоже мерзавки эти девчонки», — сказал приказчик, и в подтверждение мнения о том, что главная виновница Маслова рассказал, как одна такая украла на бульваре часы у его товарища. Полковник по этому случаю стал рассказывать про еще более поразительный случай воровства серебряного самовара. «Господа, прошу по вопросам», — сказал старшина, постукивая карандашом по столу. Все замолкли. Вопросы эти были выражены так. Первый. Виновен ли крестьянин села Барков Крапивинского уезда Симен Петров Картинкин, 33 лет, в том, что 17 января 1880 года в городе Н, замыслив лишить жизни купца Смелькова с целью ограбления его, по соглашению с другими лицами, дал ему в коньяке яду, отчего и последовала смерть Смелькова, и похитил у него деньгами около 2500 рублей и бриллиантовый перстень. Второй. Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка Ефимия Иванова-Бачкова, 43 лет? Третий. Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка Екатерина Михайлова Маслова, 27 лет? Четвертый. Если подсудимая Ефимия Бачкова невиновна по первому вопросу, то невиновна ли она в том, что 17 января 1880 года в городе Н, состоя в служении при гостинице «Мавритания», тайно похитила из запертого чемодана постояльца той гостиницы купца Смелькова, находившегося в его номере, 2500 рублей денег, для чего отперла чемодан на месте, принесенным и подобранным ею ключом? Старшина прочел первый вопрос. «Ну как, господа?» На этот вопрос ответили очень скоро. Все согласились ответить «да, виновен», признав его участником и отравления, и похищения. не согласился признать виновным Картинкина только один старый артельщик, который на все вопросы отвечал в смысле оправдания. Старшина думал, что он не понимает, и объяснил ему, что по всему несомненно, что Картинкин и Бочкова виновны. Но артельщик отвечал, что он понимает, но что все лучше пожалеть. «Мы сами не святые», — сказал он и так и остался при своем мнении. На второй вопрос о Бочковой после долгих толков и разъяснений ответили «невиновна», так как не было явных доказательств ее участия в отравлении, на что особенно налегал ее адвокат. Купец, желая оправдать Маслову, настаивал на том, что Бочкова — главная заводчица всего. Многие присяжные согласились с ним, но старшина, желая быть строго законным, говорил, что нет основания признать ее участницей в отравлении. После долгих споров мнение старшины восторжествовало. На четвертый вопрос о Бочковой же ответили «да, виновна», и по настоянию артельщика прибавили «но заслуживает снисхождения». Третий же вопрос о Масловой вызвал ожесточенный спор. Старшина настаивал на том, что она виновна и в отравлении, и в грабеже. Купец не соглашался, и с ним вместе полковник, приказчик и артельщик. Остальные как будто колебались, но мнение старшины начинало преобладать, в особенности потому, что все присяжные устали и охотнее примыкали к тому мнению, которое обещало скорее соединить, а потому и освободить всех. По всему тому, что происходило на судебном следствии, и потому, как знал Нехлюдов Маслову, он был убежден, что она невиновна ни в похищении, ни в отравлении, и сначала был уверен, что все признают это. Но когда он увидал, что вследствие неловкой защиты купца, очевидно основанной на том, что Маслову физически нравилось ему, чего он и не скрывал, и вследствие отпора на этом именно основании старшины, и, главное, вследствие усталости всех, решение стало склоняться к обвинению. Он хотел возражать, но ему страшно было говорить за Маслову. Ему казалось, что все сейчас узнают его отношение к ней. А между тем он чувствовал, что не может оставить дело так и должен возражать. Он краснел и бледнел, и только что хотел начать говорить, как Петр Герасимович, до этого времени молчаливый, очевидно раздраженный авторитетным тоном старшины, вдруг начал возражать ему и говорить то самое, что хотел сказать Нехлюдов. «Позвольте», — сказал он, — «вы говорите, что она украла, потому что у ней ключ был. Да разве не могли коридорные после нее отпереть чемодан подобранным ключом?» «Ну да, ну да», — поддакивал купец. «Она же не могла взять денег, потому что ей в ее положении некуда девать их». «Вот и я говорю», — подтвердил купец. «А скорее ее приезд подал мысль коридорным, и они воспользовались случаем, а потом все свалили на нее». Петр Герасимович говорил раздражительно. И раздражительность его сообщила старшине, который вследствие этого особенно упорно стал отстаивать свое противоположное мнение, но Петр Герасимович говорил так убедительно, что большинство согласилось с ним, признав, что Маслова не участвовала в похищении денег и перстня, что перстень был ей подарен. Когда же зашла речь об ее участии в отравлении, то горячий заступник ее, купец, сказал, что надо признать ее невиновной, так как ей незачем было отравлять его. Старшина же сказал, что нельзя признать ее невиновной, так как она сама осознала, что дала порошок. «Дала, но думала, что это опиум», — сказал купец. «Она и опиуму могла лишить жизни», — сказал полковник, любивший вдаваться в отступление. И начал при этом случае рассказывать о том, что у его Шурина жена отравилась опиумом и умерла бы, если бы не близость доктора и принятые вовремя меры. Полковник рассказывал так внушительно, самоуверенно и с таким достоинством, что у ни у кого не достало духа перебить его. Только приказчик, заразившись примером, решился перебить его, чтобы рассказать свою историю. «Так привыкают другие, — начал он, — что могут 40 капель принимать. У меня родственник...» Но полковник не дал перебить себя и продолжал рассказ о последствиях влияния опиума на жену его Шурина. «Да ведь уже пятый час, господа», — сказал один из присяжных. «Так как же, господа», — обратился старшина, — «признаем виновный без умысла ограбления. Имущество не похищало. Так, что ли?» Петр Герасимович, довольный своей победой, согласился. «Но заслуживает снисхождения», — прибавил купец. Все согласились. Только артельщик настаивал на том, чтобы сказать «нет, невиновно». «Да ведь оно так и выходит», — разъяснил старшина. «Без умысла ограбления и имущество не похищало, стало быть, и невиновно». «Валяй так. И заслуживает снисхождения. Значит, что останется, последнее счистить», — весело проговорил купец. Все так устали, так запутались в спорах, что никто не догадался прибавить к ответу «да», но без намерения лишить жизни. Нехлюдов был так взволнован, что и он не заметил этого. В этой форме ответы и были записаны и внесены в залу суда. Рабле пишет, что юрист, которому пришли судиться, после указания на всевозможные законы, по прочтении 20 страниц юридически бессмысленной латыни, предложил судящимся кинуть кости, чет или нечет. Если чет, то прав истец, если нечет, то прав ответчик. Так было и здесь. То, а не другое решение принято было не потому, что все согласились, а, во-первых, потому, что председательствующий, говоривший так долго свое резюме, в этот раз упустил сказать то, что он всегда говорил, а именно то, что, отвечая на вопрос, они могут сказать «да, виновна, но без намерения лишить жизни». Во-вторых, потому что полковник очень длинно и скучно рассказывал историю жены своего Шурина. В-третьих, потому что Нехлюдов был так взволнован, что не заметил упущения оговорки об отсутствии намерения лишить жизни и думал, что оговорка «без умысла ограбления» уничтожает обвинение. В-четвертых, потому что Петр Герасимович не был в комнате, он выходил в то время, как старшина перечел вопросы и ответы. И главное, потому что все устали, и всем хотелось скорее освободиться, и потому... согласиться с тем решением, при котором все скорее кончается. Присяжные позвонили. Жандарм, стоявший с вынутой наголо саблей у двери, вложил саблю в ножны и посторонился. Судьи сели на места, и один за другим вышли присяжные. Старшина с торжественным видом нес лист. Он подошел к председателю и подал его. Председатель прочел и, видимо, удивленный, развел руками и обратился к товарищам, совещаясь. Председатель был удивлен тем, что присяжные, оговорив первое условие «без умысла ограбления», не оговорили второго «без намерения лишить жизни». Выходило по решению присяжных, что Маслова не воровала, не грабила, а вместе с тем отравила человека без всякой видимой цели. «Посмотрите, какую они нелепость вынесли», — сказал он члену налево. «Ведь это каторжные работы, а она не виновата». «Ну, как не виновата?» — сказал строгий член. «Да просто не виновата. По-моему, это случай применения 818 статьи». 818 статья гласит о том, что если суд найдет обвинение несправедливым, то он может отменить решение присяжных. «Как вы думаете?» — обратился председатель к доброму члену. Добрый член не сразу ответил. Он взглянул на номер бумаги, которая лежала перед ним, и сложил цифры. Не удалось на три. Он загадал, что если делится, то он согласится. Но, несмотря на то, что не делилось, он по доброте своей согласился. — Я думаю тоже, что следовало бы, — сказал он. — А вы? — обратился председатель к сердитому члену. «Ни в коем случае», — отвечал он решительно. «И так газеты говорят, что присяжные оправдывают преступников. Что ж заговорят, когда суд оправдает? Я не согласен, ни в каком случае». Председатель посмотрел на часы. «Жаль, но что же делать?» И подал вопросы старшине для прочтения. Все встали, и старшина, переминаясь с ноги на ногу, откашлялся и прочел вопросы и ответы. Все судейские, секретарь, адвокаты, даже прокурор выразили удивление. Подсудимые сидели невозмутимо, очевидно, не понимая значения ответов. Опять все сели, и председатель спросил прокурора, каким наказанием он полагает подвергнуть подсудимых. Прокурор, обрадованный неожиданным успехом относительно Масловой, приписывая этот успех своему красноречию, справился где-то, привстал и сказал: «Тимона Картинкина полагало подвергнуть на основании статьи 1452 и 4 пункта 1453, Ефимию Бочкову на основании статьи 1659 и Екатерину Маслову на основании статьи 1454». Все наказания эти были самые строгие, которые только можно было положить. «Суд удалится для постановления решения», — сказал председатель, вставая. Все поднялись за ним и с облегченным и приятным чувством совершенного хорошего дела стали выходить или передвигаться по зале. «А ведь мы, батюшка, постыдно наврали», — сказал Петр Герасимович, подойдя к Нехлюдову, которому старшина рассказывал что-то. «Ведь мы ее в каторгу закатали». «Что вы говорите?» — вскрикнул Нехлюдов, на этот раз не замечая вовсе неприятной фамильярности учителя. «Да как же», — сказал он, — «мы не поставили в ответе «виновна», но без намерения лишить жизни. Мне сейчас секретарь говорил, прокурор подводит ее под 15 лет каторги». «Да ведь так решили», — сказал старшина. Петр Герасимович начал спорить, говоря, что само собой подразумевалось, что так как она не брала денег, то она и не могла иметь намерения лишить жизни. «Да ведь я прочел ответы перед тем, как выходить», — оправдывался старшина. «Никто не возражал». «Я в это время выходил из комнаты», — сказал Петр Герасимович. «А вы-то как прозевали?» «Я никак не думал», — сказал Нехлюдов. «Вот и не думали». «Да это можно поправить», — сказал Нехлюдов. «Ну нет, теперь кончено». Нехлюдов посмотрел на подсудимых. Они, те самые, чья судьба решилась, все так же неподвижно сидели за своей решеткой перед солдатами. Маслова улыбалась чему-то. И в душе Нехлюдова шевельнулось дурное чувство. Перед этим, предвидя ее оправдание и оставление в городе, он был в нерешительности, как отнестись к ней, и отношение к ней было трудно. Каторга же и Сибирь сразу уничтожали возможность всякого отношения к ней. Недобитая птица перестала бы трепаться в екташе и напоминать о себе.